Артура Перес-Реверте. Остров спящей женщины. Текст читает Алексей Данков. Из граммофона звучит французская песенка. «Говорите мне о любви», — просит медовый голос Люсьен Буайе. «Говорите мне снова и снова». Горизонтальные лучи закатного солнца, проникая через окно, играют алыми бликами на узорах вытертого ковра, на тусклом мраморе каминной облицовки, на потемневшем от времени лаке, висящих по стенам картин, на бесстрастном лице женщины. Она курит, раскинувшись на турецком диване. На ней потертые и грязные брюки из белой саржи и тельняшка. Как ни странно, затрапезная одежда не только не лишает ее облик изящества, но наоборот подчеркивает его. Ей, вероятно, около 50. Она довольно высока ростом, стройна, у нее длинный нос и орехового оттенка глаза. Темные волосы, остриженные очень коротко, почти по-мужски, сохранили свой природный цвет, но густо припорошены сединой. Граммофон смолк. Раздавив окурок сигареты в большой бронзовой пепельнице, отлитой в виде корабля гомеровских времен с резвящимися вокруг сиренами, женщина снова замирает, покуда прямоугольник света, уменьшаясь, не переползет с ковра на занавески и переплет окна, откуда открывается вид на лиловатую линию горизонта и плавный береговой урез. Тогда ленивым, томным движением женщина протягивает руку и из сумки, лежащей на диване рядом с зажигалкой и пачкой сигарет, достает кожаный бумажник, а из него фотографию с зубчатыми краями. На каменистом берегу, на фоне судна, полускрытого маскировочной сетью и пришвартованного к причалу из камня, дерева и бетона, стоят несколько мужчин, одетых как греческие моряки или рыбаки, и на первом плане рослый светловолосый бородач. Закатанные рукава рубашки открывают могучие руки, на голове морская фуражка без кокарды и надписи на околыше. Задержавшись на нем, безразличный взгляд, скользящий по этим фигурам, становится задумчивым. Потом женщина берет зажигалку и, большим пальцем крутанув колесико, подносит огонек к уголку фотографии. Дождавшись, когда снимок полностью догорит в пепельнице, снова растягивается на диване в тот самый миг, когда в комнату входит лысоватый темноусый человек в мятом коричневом костюме.
«Опаздывайте», — мрачно произносит она. «Вечно опаздывайте, черт бы вас взял. У меня были другие пациенты. Никто из них не платит вам столько, сколько плачу я».
Пожав плечами, вошедший привычными движениями открывает саквояж и достает оттуда металлическую коробку со шприцами и пузырек со спиртом, две иглы для подкожных инъекций, стерилизует шприц. Все это он проделывает, стоя спиной к женщине, а та обнажает левую руку, покрытую следами предыдущих уколов.
«Эни подолетто», — бормочет женщина. «Пропал в море».
«Кто пропал?» Рассеянно, явно не ожидая ответа, спрашивает гость.
«Не все ли равно кто? Не тяните».
Вслед за тем она склоняет голову на подушку, закрывает глаза и ждет, когда очередная доза дарует забвение. Глава первая. Черный флаг. В море есть такое, что стоит увидеть лишь однажды, а ему меж тем случалось видеть не раз. И оттого он обрел спокойную покорность судьбе, взрастил в себе профессиональный фатализм, который удивительно соответствовал его внешнему облику, скорее балтийскому, нежели средиземноморскому. Ему только что исполнилось 34 года. Он был высок ростом, крепок телом, с золотистой шевелюрой и бородой, с голубыми, обманчиво простодушными глазами, с улыбчивым лицом, которое внезапно становилось серьезным, когда он подолгу вглядывался в собеседника, словно удивляясь то ли сию минуту услышанному, то ли нежданно пришедшей мысли. Звали его Мигель Хардан, а фамилию Кириазис он получил от матери-гречанки. Нанявшись на судно простым матросом, а потом окончив мореходное училище, два десятка лет плавал под разными флагами между Европой, Америкой, Африкой и Ближним Востоком.
В его аттестате значились службы на 7 судах, одно кораблекрушение в Бискайском заливе, смещение груза в трюме, 9 выживших и 11 пропавших без вести, и должность штурмана торгового флота. В последнее время жизнь его изменилась. События 17-18 июля 1936 года в Испании была совершена попытка государственного переворота, приведшая позже к гражданской войне. Застали его на борту танкера компании «Камса», стоявшего у стенки в Эльфероле. После мобилизации и ускоренного курса переподготовки в военно-морской академии Мигель превратился в лейтенанта флота, именовавшегося «Национальным». Спустя 4 недели, пройдя специальное обучение на торпедных катерах в германском городе Киле, получил очередное звание, однако нашить на рукава новые галуны не успел. В вещевом мешке, с которым в середине марта 1937 года он сошел по сходням парохода «Альба Адриатика», бросившего якорь в порту Бейрута, не было ничего, что указывало бы на принадлежность Мигеля Хардана к военно-морскому флоту Испании. В кармане пиджака лежал британский паспорт, выданный в Гибралтаре на имя Мигеля Тазера. А в мешке — запрятанный под белье револьвер Уэбли 38-го калибра с 5-дюймовым стволом. Ожидавший его человек стоял там, где и должен был стоять. И оказался из разряда тех, кто умеет оставаться незаметным, пока не понадобится. Серый костюм, серая шляпа, серое лицо — идеально, чтобы затеряться в толпе. Однако Хардан должен был напротив найти его. 8 дней назад, когда он сел на корабль в Кадисе, ему сказали, что у того, кто встретит его у входа в таможню, в одном кармане будет сложенный вдоль экземпляр газеты «Ларьян», в другом — «Лежур». Как его зовут, совершенно неважно. «Добро пожаловать в Ливан. Благодарю вас. Устали с дороги?»
«Нет».
«Ну и прекрасно». Ни улыбок, ни рукопожатия. Серый человек подхватил вещевой мешок Хардана и сам поставил его перед таможенником, который ограничился тем, что мелом пометил брезент. Не произнося ни слова, они плечом к плечу вышли на площадь, где стояли экипажи, и уселись в первый. Договорившись о цене, кучер взмахнул кнутом, распугав мух, и мелкой рысью пустил лошадь к выезду из порта, а потом в западную часть города. «Я заказал вам номер в Нормандии. Вы знаете Бейрут?»
«Только порт и его окрестности. 2 раза по несколько суток отстаивали здесь. Давно было дело».
«Вы сейчас здесь ненадолго». Серый человек достал из жилетного кармана часы. «Когда устроитесь, можем, если хотите, выпить аперитив на террасе Курзала. Это поблизости. Это тот самый из владелицы Ливанского замка». «Владелец Ливанского замка», 1924 год, роман популярного в первой половине XX века французского писателя Пьера Бенуа. Сюжет разворачивается главным образом в Бейруте и полон экзотики и страстей. «Вы читали этот роман?»
Хардан не знал, о чем идет речь. Он вообще читал мало, если не считать технические руководства и морские лоции.
Рассеянно огляделся. Справа море, слева лиловатые горы, нависающие над охристыми домами и красными крышами. Показал на свой старый пиджак и фланелевые брюки, измявшиеся в пути.
Не уверен, что в таком виде можно...
Пустяки. Публика там самая пестрая, и французские офицеры, и моряки, и местные. В это время не протолкнуться, и обстановка самая непринужденная. Внимание не привлечем. Даже несмотря на ваш рост...
С нескрываемым интересом серый человек проскользил взглядом сверху донизу.
«Сколько у вас?»
В светло-русых зарослях усов и бороды неожиданно и тепло блеснула ярко-белая полоска. Хардан улыбнулся. Улыбка, искренняя и простодушная, очень шла ему, совершая стремительный переход от сдержанно опасливой повадки моряка к доверчивой, грубоватой непосредственности. Почти как у подростка.
1,89 м. Хм, недурно.
Полагаете, можно будет говорить свободно, когда вокруг толчется столько народу?
Друг мой, это же Восток,
— отмахнулся серый человек. «Я больше доверяю террасе кафе, где все без стеснения сговариваются, торгуются и судачат, чем номеру в отеле, где никогда не знаешь, кто стоит за дверью».
Отель «Норманди», новый и комфортабельный, выходил на проспект Французов и на море. Умывшись и поменяв воротничок сорочки, Хардан разложил свой скудный багаж, спрятал кое-какие документы под шкаф, а револьвер под матрас. Минут пять наблюдал из окна за улицей, а потом направился на террасу гудевшего как улей кафе под полотняным навесом, который умерял слепящий полуденный свет. Официанты и чистильщики ботинок сновали по центральному проходу среди мужчин в фесках и при галстуках, женщин, одетых по-европейски, бейрутских чиновников и офицеров в форме. Серый человек ждал его, сидя в глубине зала, рядом с решеткой, отделявшей террасу от военного клуба, не слишком далеко и не очень близко от прочих столиков. Было очевидно, что выбирать подходящее место для беседы он умеет.
«Я заказал арак. Годится?»
«Да».
«Чудесно».
В ожидании официанта он сразу же заговорил о деле. «Хардану предстоит завтра же на маленьком кипрском купце под названием Акамос отправиться в Пирей, до которого он не доберется, потому что на полпути, неподалеку от Милоса, севернее Крита, предусмотрена пересадка на другое судно».
«Вас заберет оттуда греческая рыболовная шхуна».
При этих словах серый человек понизил голос.
«До места назначения ночь пути, более или менее».
И многозначительно помолчал.
«Остров этот вы знаете».
Хардан пожал плечами, такими же широкими и крепкими, как руки. «Никогда не бывал».
«Но, полагаю, изучали его?»
Испанец молча кивнул. «Разумеется, он изучал его по картам британского адмиралтейства. Остров под названием Генайка-Каймисмени в западной части Кикладского архипелага, к западу от Андроса и Тиноса. Обычный маршрут торговых судов, которые, выйдя из советских портов и пройдя Дарданеллы, идут на юго-запад с грузом оружия для республики».
«А команда?» — спросил он.
Собеседник ответил не сразу. Подоспевший официант поставил на стол полбутылки арака, графин с водой и другой со льдом, два стакана. Когда же он удалился, серый человек протянул руку и аккуратно смешал в стакане арак и воду из расчета 1:3, отчего жидкость сделалась молочно-белой. Потом бросил туда лед, от которого запотели стенки стакана. «Часть экипажа уже на острове, куда их несколько дней назад должно было доставить главное судно. Четверо остальных присоединятся к вам здесь, и вы отправитесь вместе».
«Откуда они родом?» — осведомился Хардан.
«Как и предполагалось, двое ливанцы, радист англичанин, а торпедист голландец». Серый человек с явным удовольствием сделал глоток. «Остальные четверо греков и албанец. Люди жесткие, видавшие виды, привыкшие быть с законом не в ладах, так что вам придется держать их в руках. Установить дисциплину и всякое такое я другого и не ждал».
«И они пока не знают цели этого предприятия».
«В свое время узнают». Серый человек как будто задумался.
«Кроме того, — сказал он вдруг, — не все они одинаково надежны».
«То есть?»
«Вы сами понимаете, движимы не патриотизмом. И потом этот радист...»
«Что с ним не так?»
«Нет-нет, не беспокойтесь, ничего серьезного. Отлично знает свое дело. Ну, или, по крайней мере, это единственный специалист, которого нам удалось найти здесь. Во время Великой войны служил на Royal Navy, но...»
«Военно-морские силы Великобритании».
«Но что?» «По достоверным сведениям, сильно пьет. Или, во всяком случае, пил».
Хардан нахмурился. «Мне это не нравится».
«Мне тоже».
«По этой причине ему пришлось распрощаться с военным флотом, а вернее флоту с ним. Ходил на торговых судах, потом работал на сирийской железной дороге, пока не оказался здесь».
«Заменить его неким?» «К сожалению, я узнал об этом его грехе слишком поздно».
Серый человек понизил голос почти до шепота.
А связь в этом деле играет огромную роль, потому что...»
Он осекся, откинулся на спинку стула и сделал еще глоток. Хардан задумчиво кивнул. «Хотелось бы взглянуть на него.
Прощупать? Дело стоящее. Он милейший человек. Что называется, славный малый. Если бы не тяга к спиртному, был бы просто безупречен».
«Как его имя?»
«Бомонд. Но все зовут его просто Бобби, хотя ему уже за 50.
Можно будет повидаться с ним до отплытия?»
«С ним одним или с тремя остальными тоже?»
«Воспользуюсь случаем взглянуть на всех четверых».
«Я это устрою, но советую вам для этого свидания выбрать местечко поскромнее».
Серый человек взглянул на запад и показал куда-то в ту сторону.
«Между кафе «Ориент» и Американским университетом есть кафешка под названием «Эль Чакиф». Ее хозяину можно доверять».
«В какой мере?»
«С учетом того, что мы с вами находимся на Ближнем Востоке, в известной».
Издали долетел грохот, приглушенный высокими зданиями. Голуби закружились в воздухе между пальмами, тянувшимися вдоль проспекта. Серый человек достал из кармана часы и взглянул на циферблат.
Как сказал поэт, веселый рев полдневной пушки.
Хардан осторожно пригубил и отставил стакан. Напиток показался ему слишком сладким и жгучим. Он был довольно равнодушен к спиртному, а если изредка и пил, то лишь с намерением взбодриться, в подобных случаях предпочитая залпом опрокинуть рюмку такого, что оказывает немедленное действие. Что еще мне следует знать?
«В отеле вас ждет справка об экипаже, а завтра на судне найдете у себя в каюте запечатанный пакет с дополнительными сведениями. Там секретные коды, технические руководства, лоция с проложенным курсом, карты Эгейского моря. Еще информация о владельце острова, бароне Котильосе».
Он снова глянул на часы и неопределенно скривил губы.
«Полагаю, вы про него слышали».
«Кое-что».
«Рано или поздно узнаете побольше, потому что он там живет. Экстравагантный господин. Из старой греческой аристократии».
«Не бывает греческих аристократов».
«В самом деле?»
— удивленно заморгал серый человек.
«Ему интересно будет это узнать». «Он, тем не менее, барон. Впрочем, важно лишь, что симпатизирует националистам и предоставил им свой остров».
Хардан кивнул, мимоходом задавшись вопросом, кому бы симпатизировал его собеседник, получая он деньги от других. Потом вновь задумался об острове. Благодаря мореходным картам он отчетливо помнил его конфигурацию в форме рыбы с вогнутым с восточной стороны хвостом, с укромной якорной стоянкой. От 2 до 5 метров глубины, дно частью песчаное, частью каменистое, защищен от всех ветров, за исключением тех, что дует из 2-го квадранта, то есть под углом от 90 до 180 градусов. Теперь серый человек смотрел на него с новым интересом.
«Расспрашивать мне не положено. Да, это было бы не к месту и не ко времени, но все же очень любопытно», — отважился он. «Вы в самом деле говорите по-гречески так свободно, как мне сказали».
«Не знаю, что вам сказали. По-гречески я говорю с детства». Его собеседник поднял брови.
«В самом деле?»
«Неожиданно для испанца, и тем более для человека с вашей внешностью. Я даже предполагаю, из-за нее вас отобрали. Никому ведь и в голову не...» «Часть моей семьи из Каламаты», — прервал его Хардан.
«А, теперь понимаю».